Таким образом, на прошлом уроке мы на основе проанализированного на уроках сначала изучения Адрена практически полностью, ну, во всяком случае, очень существенно пересмотрели свое понимание диалога между Равнахманом и Ровой. И получилось у нас, что заявление Равнахмана строится примерно следующим образом. Попробую сжать предельно то, что мы сказали, и без дополнительных там витиеватостей. Обсуждаемый фактически Равнахманом вопрос заключается в том, почему Мишна явным образом указывает число охранников. Охранников 4, это мы и так вроде видим из дальнейшего перечисления. Да, и выражаясь словами Раши, могли бы сообразить, что существует 4 регламента получения имущества в ответственное хранение, даже, собственно, из общих соображений. И поскольку Мишна указывает на то, что их 4, значит, это число несет в себе какой-то вот существенный смысл, обладает содержанием важным. И Равнахман делает отсюда вывод, что деление охранников на 4 категории именно, а не на 3, как можно было бы подумать, что понятно из дальнейшего, это следствие того, что категории охранников 4, называемые, они принципиально отличаются друг от друга. Не формально, не с точки зрения того, что а вот мы могли бы сообразить, что разные там документы выписываются арендатору и платному охраннику, а по существу своему. Существо обсуждалось у нас, по-моему, на втором уроке. И подчеркивает, что такое деление, оно актуально, деление именно на 4, с точки зрения мнения Раби Мейра. А что за мнение Раби Мейра? Приравнивание дальше, когда он поясняет в ответ на вопрос Ровы, а что разве не по всем Таноим 4 охранника, 4 типа охранников, это же самая очевидная вещь, он объясняет, что только с точки зрения Раби Мейра, то есть с точки зрения вот этого подхода, который мы вкратце обозначили как второй, приравнивание ответственности, приравнивание закона арендатора платному охраннику, а не бесплатному. Именно с этой точки зрения, смотри предыдущие два урока, можно говорить о 4 принципиально различных вариантах вот, получения имущества в ответственное хранение. С точки же зрения первого мнения, это не актуально. Ну и дальше проработали с вами весь диалог, который в Мишне разворачивается. Разговор про то, разговор, который подытоживается в конечном итоге Равнахману фактически тем же, чем мы закончили предыдущий, позапрошлый урок, вернее. Охранников действительно 4, несмотря на то, что регламентов ответственности их, то есть номинально там, компенсации, вариантов компенсации за причиненное имущество, за которое они отвечали ущерб, всего 3. И одно другому не мешает. Уже конспектируя предыдущий урок, я обнаружил, что весь гадрон, который мы с вами изучали, очевидно, потому что его им дополнили этот сборник, он весь располагается на одной 337 странице. И вот эта 337 страница, она с грифом 3, 4, там с дополнительной нумерацией приводится. Вот мы сейчас с вами находимся на странице Шин Ламед Зайн 3. Третья страница Шин Ламед Зайн, пункт Далет. Ахезбер анал бегоды далет шемем вадинеем шлойшо. Шашоймер сохар ваасуйхер. Халуким гэмбэцем махус и сайфус ашмира шилахэм. Полученное нами объяснение. Ну, вернее, не нами полученное, а высказанное Равнахманом, до которого мы дошли в результате работы над этим текстом на предшествующих уроках. Что, мол, охранников 4 категории, а законов их, условно говоря, давайте это будем называть законом, мы уже не будем пояснять, под законом мы будем подразумевать регламент ответственности, номинальную ответственность охранника за ущерб, который был причинен имуществу, за который он отвечает. Так вот, охранников 4, а законов их 3. Почему такое возможно? Потому что, несмотря на то, что ответственность формально совпадает между некоторыми охранниками, а именно с этой точки зрения, с точки зрения Раби Мейра, с точки зрения второй, вот, второго подхода, совпадает ответственность арендатора и платного охранника. Несмотря на это, охранников 4, потому что они принципиально различаются с точки зрения Беэцем, Махус, Исхайвус, Ашмира, Шалахем, с точки зрения природы их ответственности. Смотри позапрошлый урок. Шалахен еждали Шеми, поэтому существует 4 охранника. Элашебихоузе, Линьен, Дина, Асохер, Мишалдам, Кисой, Шоймер, Сохер. Но при этом, с точки зрения закона, арендатор платит столько же, и платит за те же статьи ущербов, скажем, столько же за те же статьи ущербов, как и платный охранник, Динейгам Шлойша, их законы, их 3. Ешлоймер, надо сказать, Шематим им биур и не надали Шемрим Бавойду Рухонис. Если я правильно понимаю, здесь мы переходим немножко в другую плоскость рассуждений, то есть в позиции Рав Нахмана, Ровы, во всей этой истории, которая разворачивается в этом месте Гемора, в завершении трактата Швойс, мы с точки зрения раскрытой подошли к завершению, и теперь Рэбе предлагает перенести это на более внутренний уровень и показать, каким образом показать соответствие между тем, что разворачивалось на раскрытом уровне, с тем, что происходит на уровне внутреннем. Так вот, надо сказать, что это соответствует пониманию 4 охранников на уровне духовного служения, на уровне духовной работы. В ЭКДИС обошло, и как в книге «Две скрижали Завета» приводится, «Дек мойши дали чомерем ноги гембенодам лехавейрике, ноги гембенодам лемоким боругу». Там составитель книги «Две скрижали Завета», он формулирует следующим образом данную идею. Подобно тому, как 4 охранника, ну, имеется в виду вот закон, который заявляется применительно к 4 видам вот такой ответственности, практикуется во взаимоотношениях между людьми, подобно этому этот закон практикуется во взаимоотношениях между человеком и вездесущим, благословен он. Вейш ломер биураинен. И вот мы сейчас попробуем это прояснить. «Едуа шикию маэйлам толуй бикию матуэра умитсва шер бней Исруэл». Известно, что существование мира зависимо от осуществления Торы и заповедей сыновьями Израиля. Ну, идея, на самом деле, по-моему, общеизвестная и расхожая для тех, кто хотя бы немного занимался Торой, ну и с какими-то общими позициями знаком. То есть осуществление мира, поскольку оно происходит брейшес, боровиким, бейс, рейшес, ради Исроэля и Торы, оно зависит от того, в каких взаимоотношениях между собой находятся Исроэль и Тора. Если евреи изучают Тору, выполняют заповеди, то этим самым они поддерживают, оправдывают как бы существование мира. То есть Всевышний наделяет мир жизненностью, необходимой для продолжения его существования. И, ну, вот, мир продолжает существовать. В самом простом смысле это означает, что если бы, не дай бог, вдруг оказалось, что никто из евреев не изучает Тору, не выполняет заповеди, что на самом деле маловероятно с точки зрения природы мироздания, надо сказать, но, тем не менее, для того, чтобы понимать взаимоотношения, для того, чтобы понимать причинно-следственность здесь, то мир бы просто утратил свое существование и был бы устранен как бы за ненадобностью. Если говорить технически, он перестал бы оживляться и вернулся в свое состояние до сотворения, то есть в состояние полного небытия, в состояние полного нуля. Айн вэфэс амухлет, выражаясь языком внутренней Торы. Так вот, поскольку евреи своим изучением Торы, выполнением заповедей, они осуществляют мир, получается. То есть они обеспечивают существование мира, дают гарантии как бы для существования мира, поддерживают существование мира. Они находятся по отношению к миру бегедр шоймерим, ним сошебные сольгам бегедр шоймерим, они как будто охранники, Шакодыш Буру Мосар и Лом и Лершусом, которым Всевышний выдал на хранение, отдал на хранение мироздание. Шегем Ишмиру Эйсы, с целью, чтобы они его хранили. Чтобы они его берегли, чтобы они поддерживали, чтобы они не допустили нанесения миру ущерба. Валдерш Неймар, и подобно тому, как сказано, Леовдо Велешумру, для того, для обработки и охранения его. Это непосредственно после творения мира, непосредственно после сотворения самого человека, Всевышний вверяет ему вот этот самый сад, Ганейден, райский сад, в котором он тогда находился до изгнания, вверяет ему под его опеку, как бы. И вот этот срез мироздания тогдашний, он был вверен первочеловеку для того, чтобы он обрабатывал его, совершенствовал его, и, Рэбе выделяет здесь отдельно, улыс шумро, и чтобы он его охранял. Наверное, здесь более уместно будет перевод «хранил», но вот чтобы он его хранил. Так или иначе, данный сюжет, он показывает, что человек изначально находится в мире в качестве охранника, в качестве хранителя, пускай будет. «Вешмира заилам ги альидей ки матыру митсвис». А чем осуществляется эта охрана? Ну, я надеюсь, что сама идея достаточно понятна. То есть, мироздание не способно существовать вне соблюдения евреями Торы и заповедей. Следовательно, соблюдая Торы и заповеди, евреи поддерживают существование мира, хранят мир. И он изначально был верен человеку для такого рода сохранения, инструментом которого является выполнение Торы и заповеди. «Вейней лифи пшутей нехлоким далит ашоймер легимов сугим клалиим бейнин яхасам ла ахейфес анишмар увеолов». И вот, из нашего рассуждения выше. С точки зрения общей, формальной, поверхностной, то, что мы назвали бемциюс, охранники делятся на три категории, на три основных общих типа. С точки зрения их отношения, три, подчеркну еще раз, вы не ослышались, да? С точки зрения их отношения к хранимому имуществу и его хозяевам. Алеф. Шоймер хином шикола аноэ мешмира зой и леамавкит. Первая категория, бесплатный охранник. Во взаимоотношениях между хозяином имущества и бесплатным охранником всю выгоду, которая из этого предприятия бесплатной охраны проистекает, получает именно хозяин имущества, тот, кто вверяет имущество на хранение. Кейн ашоймер марвиах клум мишмир запекоден. Почему? Потому что охранник ничего не получает, он бесплатный по определению. Шеэйно элу бишвильту алты шаламавкит. То есть здесь все происходит ради того, чтобы выгоду какую-то, чтобы пользу получил хозяин имущества. Бейс. Второе. Шоэль. Полярная ситуация. Одалживающий. Шикола аноя шилой. Кейна машель мекабель шума аноя меа хейфец. Здесь ситуация строго противоположная. То есть, от одолженного имущества одалживающий получает всю возможную выгоду. В то же самое время он ничего не платит хозяину имущества, но, следовательно, тот ничего не получает. Тут акценты смещены совершенно в противоположную сторону. То есть, всю выгоду получает хранящий. Гимал. Третья ситуация. Шоймер сохар ва сойхер. Вот это вот совмещенная ситуация платного охранника и арендатора. Ша никуда амишутефес бейнеем ги. Что их роднит между собой. Шебешнейхам ежаноя ген левалим вен лашоймер. Что они вот такое промежуточное звено, не путать с промежуточным звеном, которым является арендатор там между. Они являются, вот эти две категории, промежуточным звеном между бесплатным охранником и одалживающим, поскольку в чем промежуточность их? В том, что они в том, что в их ситуациях нельзя сказать, что вся выгода присвоена кому-то из действующих персонажей. То есть, в их ситуациях выгоды, ну, в какой-то пропорции поделены. Выгоду от данного предприятия получают как хозяева, так и охранник. Бешоймер сохар амавкит нерна мизеша ахемше ахшехевцей шелой нишмар увешмира миуда. Если говорить о платном охраннике, то платный охранник, понятно, какую выгоду получает, здесь даже обсуждать нечего. Он получает зарплату за то, что он хранит имущество. А передавший имущество на сохранение получает выгоду в том, что он, что охрана эта более ответственна, чем охрана бесплатным охранником. То есть, мое имущество им занимается ответственный человек, который получает там свою выгоду. Ваашоймер микабель сохар авуртирхосый. А шоймер, ну, а охранник получает зарплату за свои труды. Весойхер ешло аноя, аноя сиштамшус, бехевцей шелямаскер, арендатор, получает выгоду, поскольку он приобретает право использовать имущество того, кто сдал ему в аренду, там, корову, инструмент и так далее. Веамаскер микабель тмурас зе дмей асхирус. Ну, а создающим в аренду все, опять же, понятно, примерно как с платным охранником, поскольку он получает деньги за эту аренду, арендную плату. Улифизе ювен гам тойханам шейла шоймерем беаинен шебейн одам лмокенборгу. И отсюда, ну, в общем, достаточно нетрудно, на самом деле, провести параллель от простого значения этих, получается, трех категорий пока что, и того, что происходит в взаимоотношениях между человеком и Всевышним в той ситуации, которую мы описали в начале этого пункта, где Всевышний является хозяином имущества, то есть мироздания, которое он передает евреям для ответственного хранения. Кемевур бешло, и как объясняется в книге «Две скрижали Завета», шоймер хином гу амайла эльёйна, бесплатный охранник, это наивысшая ступень, дальше цитата, поскольку я понимаю, из шло. Бесплатный охранник – это наивысшая ступень, шелой алмнас лейкабл прасклол. Это ситуация, когда Всевышний передает еврею мироздание для его сохранения, и еврей занимается Торой и заповедями, тем самым сохраняя это имущество совершенно бесплатно, в кавычках. То есть, таким образом, который Мишна в Пиркей Овес описывает, как на условии, совершенно не на условии получения награды. То есть, вообще не подразумевая никакого получения награды, вся выгода принадлежит хозяину имущества, то бишь Всевышнего в этом случае. Гу шоймер рак лиман шмо изборых. То есть, он охраняет исключительно ради имени его благословенного. Это конец цитаты. Увил шона рамбам. И выражаясь словами Рамбама. «Ойвет ми ахаво» – он служит из любви ко Всевышнему. «Лой ми пней довар баилам» – не по причине никакой вещи в мире. То есть нет никаких мотивов у него других, кроме как любовь ко Всевышнему и ответственность перед Всевышним. У него никакой другой причины нет. «Влой кидей лейриш атеево» – даже у него нет причины, даже не вынашивает он замыслов, то есть он не рассчитывает на то, чтобы дословно унаследовать благо. Афилу лойкида или скейзлихая или абу, даже не ради того, чтобы получить долю в будущем мире, удостоиться жизни в будущем мире. Эла ойса эмес мипней шигу эмес, а он делает правду, живет правильным путем, скажем, истинным путем, потому что это правда. Мипней шигу орав роуй лишамший. Исключительно по той причине, что он видит Всевышнего господином, которому надлежит служить. И для себя не ищет никакой выгоды и не рассчитывает ни на какое воздаяние и так далее. Вот это ступень на духовном уровне бесплатного хранителя. Шоймер Сохар, а Эйвит Амнас Лекабл Прос. То есть, ну, вот это бесплатный охранник, наверное, в общем, просматривался уже на той стадии, когда в духовном смысле бесплатный охранник просматривался уже на той стадии, когда мы перечисляли эти категории вот сейчас выше, с точки зрения простого смысла. Платный охранник, ну, тоже нетрудно, в общем, с этим определиться. Платный охранник – человек, который, если бесплатный, это тот, кто служит не на условии получения награды, выражая словами той Мишны из Пиркей Овос, то Шоймер Сохар – это тот, кто служит Всевышнему на условии получения награды таки. Вехен Асойхер – и подобно этому арендатор. Гуал Дереха Эймер – Села Зелецдока Алмнас Ше Ихае Ихья Бени. Козелькаман Саифов. И также арендатор, кому он подобен. То есть, мы сказали выше, что платный охранник и арендатор – это те категории, в которых и хозяину, и хранителю есть какая-то выгода от этого предприятия. С платным охранником все понятно, ну, просто потому, что он платный охранник, тот, кто получает плату за эту работу. Если у нас работа по сохранению мира, изучение, то есть, читай, изучение Торы и заповедей, то, следовательно, платный охранник, тот, кто получает плату за эту работу, то есть получает некий профит, на который рассчитывает, вот он служит Всевышнему на условии получения награды. Вехена Сойхер и подобно этому арендатор. На что похож арендатор в качестве иллюстрации, в качестве возможного описания с точки зрения терминов раскрытой Торы, того, что представляет собой арендатор в данном раскладе с точки зрения духовной, Рэба приводит ситуацию, описываемую в трактате Бава Басра, когда человек, давая цдоку, дает села зелы цдока, это села в смысле монета, передается мной на цдоку на условии, чтобы остался жив сын мой. Ну, то есть, когда человек, например, совершает благотворительное пожертвование, имея в виду, что в заслугу этого благотворительного пожертвования он что-то получит. Что именно получит? Ну, скажем, у него смертельно болен какой-то родственник, и он вот, пытается совершить какое-то духовное действие, которое приведет к его выздоровлению. И дальше это будет подробнее обсуждаться в шестом пункте. То есть, это ситуация, когда выгоду получает и хозяин, то есть Всевышний, и арендатор, там, платный охранник или арендатор, то есть евреи, которые служат Всевышнему, поддерживают существование мира, но все же полагая для себя какой-то профит. Шоэль, одалживающий. Шикол аноэ шилей. Это ситуация, в которой вся выгода принадлежит хранителю. Это, согласно Шнейлуха Забрис, эйней мамин бигмул ве эйниш. Тот, кто не верит в воздаяние и наказание. Воздаяние и наказание – это, ну, читай, награда и наказание. Вера в награду и наказание относится... Это один из фундаментальных принципов веры, сформулированных Рамбамом. И вот тот человек, который не верит в награду и наказание, первые два, они там, один был бескорыстным, то есть он верил в награду и наказание, но не рассчитывал на них, не служил Всевышнему ради их получения. Вторая категория, платный охранник, арендатор, да, подразумевают получение награды и наказания. Третья категория, правда, пока что не очень понимаю, как она пересекается с Шоэлем с точки зрения простого смысла, одалживающий, это тот, кто в принципе не верит в награду и наказание, векемевуэр бешло, и, как объясняет Шнейлух Забрис, шегэма рышоим шеэйным ойским клол бавыда сашем, что это, мол, злодеи, кто такие одалживающие в этом ключе, это злодеи, которые не служат Всевышнему вовсе, не занимаются служением Всевышнему. Вот здесь для меня происходит некий сбой. потому что, на первый взгляд, одалживающий – это тот, кто не служит Всевышнему вовсе, это тот, кто не хранит доверенное ему имущество, читай, вроде как получается. А одалживающий – это не тот, кто плохо хранит имущество, а тот, кто ничего не платит за то имущество, которое он взял в долг, используя его. То есть он получает всю выгоду, но это совершенно не означает, что он имущество плохо хранит. Вот как это здесь прочитывается, непонятно. Будем надеяться, что в дальнейшем это станет ясней. Пункт гей. Ваулай ейшли ваер дворов вехейн. И, возможно, следует объяснить его слова, то есть позицию Шнейлуха Забрис в этом отношении, о прочтении категорий хранителей на духовном уровне. И также «Левайр бедакус» прояснить на более тонком уровне, и не на «Шоэль бойфенша титахен даргазой гамбе шоэмер тойру митсвес» идею «Шоэля», одалживающего, таким образом, как она возможна, как она уместна, актуальна, данная ступень, также для шоймер тойру митцвес, также для соблюдающего Тору и заповеди. В этом тех пашту саинен шиколя дали цугим, не кроем шоймерем. И это так это и должно быть. Вот это фактически ответ на мой только что поставленный вопрос, наверное, во всяком случае, отчасти. И так лучше понятно, простая канва этой идеи, где все четыре типа данных вот людей называются так или иначе хранителями, охранниками. То есть, если одалживающий с точки зрения Шнейлуха Забрис это тот, кто вообще не соблюдает Тору и заповеди, то получается, что он и не охраняет ничего, то есть он не охранник. Так вот, Ребе говорит, о, можно проговорить эту категорию в том числе таким образом, чтобы стало понятно, что это тоже охранник. То есть, одалживающего увидеть, как человека, который, да, соблюдает Торы и заповеди. И тогда станет понятно, почему он также охранник Шоймерой, а Эйлом, то есть, охраняющий мир, канал. Шеге ал едеи гиейсам шоймери Торы умитсес уверегдам, что осуществляется благодаря выполнению Торы и заповеди. И давайте предварим наше рассуждение вот чем. Микейван шикол... Эйлом Нивра Бишвили Исруэл, поскольку весь мир был сотворен ради евреев. Камаймер Бишвили Исруэл Шеникру Рейшис, согласно тому, что сказали наши мудрецы и приводят в Раши в самом начале своего комментария, в самом начале Пятикнижия, ради евреев, которые называются началом. Арейкол Эхот Вэхот Ми Исруэл Йохал Лидреш Велит Бея, поскольку мир сотворен ради евреев, следовательно, каждый еврей может потребовать. Увы, цедек, и требование такое, подчеркивает Ребе через два тире, будет справедливым. Эскул срохов агашмием. Он вправе потребовать все свои материальные нужды, чтобы они были ему выданы на гора. Боны и хаию мизой нервихой. Выражаясь известным оборотом, детей, здоровья, пропитания. И не просто пропитание, а изобильного пропитания. Все нужды человека, они вот делятся на эти три категории. То есть, любую нужду, любой момент, который человеку в этом мире требуется, материальный, можно присвоить одной из этих категорий. Бонэй хаэм зойнер вихэй. Так вот, еврей, поскольку для него сотворен мир, он вправе потребовать от Всевышнего, чтобы ему все это было поставлено вовремя и в необходимом количестве, даже более того, в изобильном, рвихей. Биглал ейс и бен Авраам Ицек и Янкев, просто будучи потомком Авраама Ицека и Янкева, было и шум пиулова авейда мицидей, вне всякого действия, вне всякого служения, вне всякой работы со своей стороны. То есть, ты, Всевышний, сотворил мир ради меня, ну и теперь изволь дать мне все, что мне необходимо. Еще раз на всякий случай подчеркну, что Ребе здесь отмечает явно, что такое требование было бы справедливым. Алдерехадея габе апойсек мизейна слепоэль. наподобие мнения относительно обеспечения работников пропитанием. Деафило ойсело хэмки сиуда шлой мабишайтей лой йоце идей хейвосей. В Мишне объясняется, что когда человек заключает договор трудовой с работниками, то вопросы пропитания, они должны быть оговорены достаточно ясно. Потому что если они не оговорены никаким образом, то тогда работники никогда не будут довольны. Поскольку, являясь потомками Аврома, Ицхака и Яакова, они являются потомками королей. И даже если работодатель будет им ежедневно устраивать трапезу наподобие той, которую делали для короля Шлоима в его времена, то есть будет обеспечивать их более чем по-царски, они все равно будут вправе иметь к нему претензию о недостаточном обслуживании. Афилу ойса лохэмки сюда шлоима бешайте, ло йоце и дейхавосы. То есть, если хозяин вот не установил для них, не оговорил с ними сразу, что я вам даю там утром кофе и крендель, а в обед там то-то и то-то, то тогда даже если он сделал им трапезу, как королю Шлоима в его времена, он не выполнил свои обязанности. Микейвен шегэнбней Аврум Ицхак Яаков. Почему? Потому что они потомки Аврома, Ицхака и Яакова. «Демикейван шигу бен Аврагум Ицхакви Мьянкев, арейгу роуи лисиуда гдейла мисиуда шлойми вишайты». Потому что, поскольку этот человек является потомком Аврома, Ицхака и Яакова, ему подобает трапеза, великая трапеза, трапеза, которая больше, чем трапеза Шлойма в его годы. Дальше небольшая скобка. «Ваатона ахейлик веоймера колки мина камедимна», а мудрец Мишны, который оспаривает это мнение, что, мол, нет, данная договоренность может быть и явным образом и не высказана, а следует обратить внимание на то, как принято в данном месте. То есть, есть определенные умолчания в этом месте, если работникам в этих местах всегда дают с утра там, кофе с кренделем, а на обед там, тарелку каши, бутылку кефира, то этого достаточно, можно на это положиться. Акол камина камедина. Эйн тайм и мишум да свирла и шейн колех дряхас ми исруэл роу и хас вишолом лазе. Так вот, даже и исповедующий это мнение мудрец Мишны, он не имеет в виду, что еврей, что каждый еврей, что еврей недостоин этого, каким бы он ни был. Недостоин трапезы больше, чем трапезы короля Шлоима во времена. Элэ мипнейша свира лейша лэгойса дайте шльбалабайс лэсапэк лоймезэйнэс элло кефимина камедина. А он просто исходит из того, что хозяин, когда он заключал договор с работником, работодатель, когда заключал договор с работником, он имел в виду при заключении этого договора, разумеется, не трапезу большую, чем трапезу короля Шлоима в его времена. Он изначально имел в виду обычный завтрак, обычный обед, обычный ужин, как в тех краях принято, ну и работники тоже из этого исходили. И поэтому они не вправе потребовать с хозяина того, что он им не объяснит, больше тех умолчаний, которые работодателям подразумевались. Койла ла поэль бмедина зой. То есть, работники, которые тоже в этом государстве живут, и они знакомы с этими умолчаниями, они тоже не вправе потребовать с хозяина чего-то большего, даже если это не оговорено в явной форме в документах, которые там регламентируют их взаимоотношения. Валахен и Явшили Хайви Йойсу. И поскольку хозяин этого не подразумевал изначально, то его невозможно обязать в чем-то избыточном, в чем-то большем, чем он подразумевал. Ну, собственно, сама ситуация нам здесь не вполне, и сам контекст его мнения нам не очень важен. Нам важно то, что оспаривающая сторона, она на самом деле не спорит. с тем, что еврей на самом деле, как потомок Аврома Ицхака и Янкева, достоин царской трапезы, если не предлагается иное, если не было оговорено иное. Просто он считает, что, что оговоренность эта может быть просто подразумеваемой. Что есть определенные умолчания, на которые можно здесь, с точки зрения технической, положиться. Скобка закончилась. «Везеу ине нашу элберухнюс шикола ноя шилей». И в этом заключается идея одалживающего с точки зрения духовной. То есть той категории, которая получает всю выгоду, как бы оставляя без выгоды, вернее, не подразумевается, и в этих взаимоотношениях не подразумевается выгода для хозяина имущества. Шенегана мина эйлам бекаболас кол срухов худу лилой ташлум авура мицедей. Что это за категория? А вот это и есть в чистом виде, вот такая дистиллированная категория человека, который требует от Всевышнего всего, что ему необходимо, и справедливо требует, потому что в конечном итоге не он сам себя сотворил, и не он сотворил этот мир, а Всевышний сотворил этот мир ради него, поскольку ради меня изволь наделить меня всем необходимым. И вот это наделение меня всем необходимым вообще никак не связано с моей службой, с тем, что же я делаю ради тебя. Поскольку уже сам факт сотворения мира ради меня обязывает тебя, работодатель, ну, он же тот, кто дает предмет в долг, обязывает тебя обеспечивать меня всем необходимым. Элэшэкшэм шэшуэль кипшуте арэйгу койны захэйфэс лиисхайв бэ ойнэсэн. Но вот, подобно тому, как одалживающий на уровне простого смысла приобретает предмет в свою как бы собственность. Помните разговор на позапрошлом, кажется, уроке? Он приобретает таки предмет. Предмет переходит в определенном смысле в его собственность, в результате чего он становится ответственен за этот предмет. Даже в тех ситуациях, когда ущерб, который может быть причинен этому предмету, он относится к области форс-мажора. Мяхар шикола ноя шилой. А с чем это связано? С тем, что он предмет приобретает настолько, что вся польза от этого предмета принадлежит ему. Ну, или наоборот, что, в общем, не меняет погоды. То есть, он приобретает всю выгоду от предмета, что означает, что предмет принадлежит в момент, покуда он у него одолжен. Покуда он им одолжен, он является его предметом. Как уберухнис, подобно этому на духовном уровне. Демиша Ройцел и Ганес Минаилом Бли Колавейда, что тот, кто хочет использовать мир без всякого служения, то есть вот эта вот формулировка Шнейлуха Забри свыше, тот, кто не верит в награду и наказание и вообще не служит Всевышнему никак, при этом он вправе потребовать от Всевышнего и в этой ситуации обеспечения всех его нужд. Так вот, тот, кто хочет служить Всевышнему, тот, кто хочет, вернее, пользоваться миром, наоборот, без всякого служения, арей кабула саноя зой гуфа михавис эйсэ лихахзирас хелки и боэлм лакодж бурубишлеймус. Это само по себе, поскольку тогда мир у него одолжен, мир им одолжен. Он не взят в хранение, не взят в работу, а он одолжен. Само по себе это обязывает его возвратить свою долю в мире Всевышнему абсолютно полностью. Шезеу алидей киима тойру митсвэ шебэхэн толы киима элэм канал. Но дело в том, что поддержание существования его доли в мире, в том числе мира в целом, обеспечивается служением по выполнению Торы и заповедей. Следовательно, если он берет такой парадоксальный немножко получается поворот, если он берет эту долю в мире, требует ее вне условия всякого служения, то получается, что он ставит себя в ситуацию, когда ему придется заниматься служением, причем, может быть, в большей мере, чем другими категориями хранителей. Ведь он должен при любых обстоятельствах вернуть эту долю в мире в абсолютной полноте. Он не может сослаться здесь ни на какие обстоятельства, чтобы не уберечь хотя бы в какой-то мере то имущество, которое было отдано ему в долг. «Ваеявшер лифтере сасми битанас ойнес». И он, то есть получается, что он не может отвертеться от служения, как бы. Он не может оправдаться, что вот я, мол, не занимался служением даже какими-то форс-мажорными обстоятельствами. «Ваафилулой ойнес годоль». И даже самым большим ойнесом. Ну, понятно, что форс-мажоры бывают тоже разные. Есть ситуации, которые вообще находятся на грани. То есть, может, это форс-мажор, а может быть, можно было и уберечься. А есть ситуации, ну, вроде описанного нами на прошлом уроке падения метеорита, как раз в тот сарай, где стояла одолженная корова, ситуации, которые представляют собой ойнес годель, то есть, ну, совершенно необоримые обстоятельства. Так вот, этот человек, надеюсь, что понятно, как это прочитывается, да, он тогда оправдать отсутствие своего служения не может даже ойнес годль. То есть, получается, что исходное взятие им мира, мироздания в смысле, на условии вот, получения полностью выгоды от этого мира вне каких-то требований, предъявляемых к нему по поводу служения, оно как раз-таки и обязывает его к абсолютной полноте служения, потому что иначе он не сможет вернуть эту часть мира в целости и сохранности. И напротив, если другие категории, там присутствует элемент вот, возможного оправдания форс-мажором, то здесь такой элемент оправдания отсутствует. «Венинса шики и матуй румиса шель ашуэль эйне бегедер авойда, авойда зашем». Так вот, и теперь, как Рэба предлагает прочитать, насколько я понимаю, тем самым он проясняет вот эту цитату выше из Шнейлуха Забрис, что это человек, который не занимается авойда сашем, не занимается служением Богу, работой на Бога. Получается, что для такого вот описанного Шоэля выполнение Торы и заповеди не представляет собой авойды, не представляет собой служение авойда сашем, шиньон лихаев валишабе тацмей бе авойда бешвиля оден, поскольку служение, работа, вспоминаем самых вов, большие сегменты прошлого изученного материала, которые этому были посвящены, служение по определению подразумевает насилие над собой, подразумевает подчинение себя, обязывание себя в служении, подчинение себя тому, кому ты служишь. «Бешвиль аоден ашем борогу» – подчинение господину, то есть Всевышнему благословенон. «Кигаби ашуэля рейзи исхайвус амисубевес меаны йосей». Поскольку здесь, в данном случае, обязательность служения для Шоэля, вот в этом значении, является следствием получения им благ от мира, получения им выгоды, в кавычках, от существования мира. «К мой хиюве ашуэля мистафим мизэши колануэ шлой», наподобие тому, Рэбе поясняет в скобочках, наподобие тому, как с точки зрения простого смысла, одалживающий приобретает ответственность, его ответственность обуславливается полнотой получения им выгоды от имущества, которое он получил в долг. «Дегави киилу коне захефис», чем он становится как приобретший имущество, «увемейла хаев гамбе ойнесен», что, собственно, и приводит к тому, что он должен возвратить это имущество в целости и сохранности при любых обстоятельствах. Что бы там ни случилось, имущество должно возвратиться к тому, кто дал его в долг. «Варейзе кейн хию в клапи ацмей». И получается, забавный, кстати говоря, чрезвычайно поворот событий, это как обязательство перед самим собой. То есть это обязательство, даже, наверное, более чем на простом уровне, отличающийся от других категорий, от других категорий, в кавычках, охранников. Это обязательства, которые человек несет по причине того, что мир принадлежит ему. То есть, если охранник получает имущество и хранит его для хозяина имущества, то здесь охранник получает одалживающий, одалживает имущество, оно переходит в его использование. И дальше он хранит его как бы для себя, что в результате позволяет ему возвратить этот долг, возвратить это имущество в целости и сохранности тому, у кого он его одолжил. Но обязательства по охранению имущества, они как бы обязательства, которые касаются его самого, поскольку имущество ему принадлежит в этот момент.